Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы находимся сейчас с вами в 6 главе. У нас уже было 2 занятия. Тема о качестве расторопности. Долго-долго мы с вами говорили о качестве осторожности. Ну, добрались до качества расторопности. Качество осторожности, я думаю, что все понимают. Человек должен быть осторожен во всех своих деяниях, дабы не причинить себе вреда. Это как минимум. Качество расторопности, надо быть проворным, быстрым в своих деяниях, дабы что-то добиться, чтобы сделать что-либо. Как говорит нам сам Люцатов в самом начале, снова обратимся, напомним. Вслед за осторожностью следует качество расторопности. Основа. Тут очень, снова повторим, это она очень важная. Ведь так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей, не делай. Так расторопность основой повелительных делай. Мы с вами уже это много раз разбирали, еще раз только напоминаю. Есть у нас две силы, и каждый из нас с разумом просто это понимает. Есть что-то в мире, что просто, ну не надо делать, не надо. Почему не надо? Нам это причинит вред. Нам самим же не надо. Но с другой стороны, если мы не будем этого делать, не будем, мы не делаем. Вреда никакого, но зато пользы никакой не делаем. Хорошо? Нет. Тоже. Значит, надо что-то делать. Ну, что вы лежите? Надо вставать, надо идти куда-то идти, что-то делать. То есть, тот факт, что мы не натворили себе в банке минус, уже похвально. Да. Но надо же плюс. Надо что-то, чтобы там тоже радость от чего-то было. Должен плюс в банке. Другими словами, есть у нас что-либо, что мы должны избегать делай. И вокруг этого мы видим мицвот построенный не делай, запретительный. А с другой стороны, есть мицвот повелительный. Да, делай. Потому что если не будешь делать, то, увы, придешь неизбежно к злу. Так тут и сказано, избегай зла и делай добро. Избегай зла, мицвот не делай, делай добро, мицвот делай. Это две системы, которые уравновешивают все наши поступки в мире. И кто следит, кто идет по этому пути, человек уравновешенный во всем. Отдельная тема, не будем ее трогать. Расторопные. Что значит расторопность? Расторопность – это человек, который лег на подъем. Если нужно что-то сделать, встает и делает. Ну, нужно ли напоминать вещь противоположную? Да? Сколько раз мы пытались с вами быть легки на подъем, но, увы, легкость осталась только в воображении, а подъем в реальности, увы, не был. Да? Даже домкратом не получалось. Все мы начинали с воскресенья или там, с понедельника новую жизнь начинали, и не совсем получалось. Есть люди, которые, к сожалению, пытаются начать это много лет. К сожалению, я встречался буквально вчера, позавчера и 2 недели назад, один за другим, с людьми, которые одному за 50, другому за 40, третьему 29, которые пытаются уже всю жизнь чего-то начать. Но они все время ничего не получается. Нет ничего. Просто никак жизнь не сложилась. Но в мечтаниях они уже, в принципе, где-то там наверху, только уже надо еще что-то, какой-то патент. Скажите браху скажите, да, и вдруг же все получится, какое-то волшебство какое-то. И не могут. Почему? Потому что за всем тем, чтобы человек был расторопный, проворный, быстрый, для того, чтобы мы действительно могли бежать и успевать, требуется отсутствие качества, которое нам всем знакомо, до боли знакомо, сильно знакомо, близко, самое родное. Как называется? Бытовая лень. Все по-простому. У нас есть четкое определение, бытовая лень. И просто лень. И мама всегда говорит, ты ленивый, способна, ты ленивая, и так далее. Мы знаем о том, что лень – это вещь очень-очень-очень непростая. Итак, как все мы понимаем, наша основная тема – это лень, и мы будем сейчас с ней бороться. Да? Но прежде чем мы будем бороться очень подробно, и дальше будем больше подробно бороться, а тут мы просто больше разберем вред этого, к чему это может привести, к чему это может привести. Может быть, еще в 2 словах напомним только о природе лени, откуда она идет. Кто помнит, тоже мы это упоминали, карту человеческой души, основы 4, на которой все строится. Одна из них, она называлась Афар. Афар – это земля, прах земной. То есть нечто самое наиболее материальное в этом мире. та часть человеческой души, которая близка к этому, она порождает в нас, в каждом из нас, стремление к лености, к отцвуд, называют отцвуд, это печаль, тоска, грусть, плохое настроение. Не, что-то такое, знаете, такое. Оно, в свою очередь, порождает, называется ленность мысли. Нам очень тяжело просто что-то додумать, что-то прокрутить в голове, до конца рассчитать, до конца вообще просто остановиться и подумать. Не хватает у нас, к сожалению, этих сил. А леность мысли уже порождает и леность тела. Когда мы уже лениво лежим, то у нас голова не работает, настроения особенного нет. Я еще никогда не видел, что кто-то в лени лежал, такой веселый такой, знаете, такой. Наоборот, когда хорошо на сердце и поется как-то, какой-то бодрый такой, что туда пошли, туда сделали, побегали, туда-сюда, полный всего. А все это вместе, это одна компания. Так, это в одной компании. Когда плохо, нет настроения, когда мне мыслится, и просто полежать хочется. То есть ближе к камню. К материи, к началу земли, которая называется. А, так не двигаться, просто так сидеть. Есть, конечно, крайняя форма называется, как по-русски мы сейчас новое называем, это да, депресняк, да, из России, например. Депресняк, там как-то развили эту тему очень хорошо, новое слово появилось. Но это в крайней форме, уже совсем земля, уже ничего не хочется. Слово само по себе, если обратите внимание, слово «эц», «отцель», «отцлют», «отцвут», а корень его «айн цади». Да? «Эц», «эц», что-то такое устойчивое, то есть не позволяющее расширение, что-то, что не дает возможность выйти из определенных рамок, что-то, что скрыто, держится в одном месте. «Эц». Как дерево, да, которое не двигается с места. На этом корне есть много-много производных слов. Отцвут, отцлут и так далее. Корень этого, как мы сказали, корень этого, он очень-очень глубокий в человеческой душе. И в каждом из нас это есть. В каждом человеке. Даже в те, которые мы их определим, как, знаете, есть такие очень шустрые такие, да, очень такими, и даже приклинивые, гиперактивные, да, носятся туда-сюда. И у них тоже есть этот корень, да. Единственное, что там добавили им лишних сил, что они как-то естественным образом преодолевают, но и это у них есть. Поэтому тема о том, что нужно быть расторопным, относится ко всем. И давайте теперь уже вернемся чуть дальше, это все мы уже говорили. Попробуем понять, о чем говорит нам Лицата дальше. Может быть, только еще напомним. Дурное начало старается всеми способами столкнуть человека в огонь греха. Точно так же оно старается побежать ему исполнить заповеди и лишить его их. Если человек будет расслаблен, ленив и не будет гнаться за ними изо всех сил, он останется пустым, лишенных заповедей. То есть природа человека тяжеловесна из-за грубости его материального начала. Поэтому не стремиться к преодолению трудностей и тяжелой работе. Полежи, пройдем. Все нормально. Не надо двигаться, не надо много делать лишних усилий. Или пришло, хорошо. Не пришло, подождем, может придет. Иди знай. Но так ничего не получится. Ничего не получится. То есть человек, который хочет жить какой-то духовной жизнью, он не может просто так лечь в постель или сесть в удобное кресло, да, с каким-то деликатесом и ждать, чтобы духовность к нему пришла. Недавно меня спросили этот вопрос, да, напрямую. Что делать? Мне столько-то лет, я уже год пытаюсь соблюдать еврейскую жизнь. Но почему-то у меня в основном срывы и спады. То есть есть иногда такой порывы к хорошему. То есть я пытаюсь что-то, но тут же падаю, и ничего у меня не получается. Потом снова какое-то время от времени какой-то порыв, и снова есть. Что мы видим? Ответа есть тут много-много, но это вопрос непростой. Если уже на него отвечать, это, по-видимому, всем занятия на занятия посвятить. Мы частично сейчас на него ответим. Один из ответов, как вы понимаете, это тот корень под названием отцлут. Человек копил его, этот отцлут, эту лень, всю свою жизнь. Как мы снова в тот раз говорили, дети, вы не видите детей, которые они ленивых. Нет ленивых детей. Есть больные дети, с проблемами дети есть. Но ленивых нет. Им еще не объяснили, что в мире не так все хорошо, и в принципе, что такое радостный бегаешь, да, в принципе, все на самом деле все грустнее, жизнь тяжелая, что ты радостный бегаешь. И поэтому они очень радостны, спокойны, бегают туда-сюда, им так здорово, прекрасно, хорошо, проблем нет. Со временем, да, они, как сказать, они вдруг понимают, что мечталем, то есть стоит быть чуть-чуть ленивым, да, это выигрыш от этого, там, не надо все туда пойти, не туда-сюда пойти, меньше гоняют родители. Они говорят, ты ленивый. Говорят, ну, вы же говорите, что я ленивый, я же не могу выбросить мусор, я же ленивый, я не могу. Что вы от меня хотите, делать домашнюю работу? Я же ленивый, я же не могу. Да, то есть родители убедили детей, что они ленивые, так они ленивые. И так мы же вырастаем, много-много лет мы это копим. Тяжело все это изменить. И вдруг не с того себе человек прожил 30-40 лет, и вдруг он хочет начать жить, знаете, так, в тех же условиях, тоже, так сказать, в том же удобном кресле, да, в пиджаме, с мороженым, и чашечкой кофе, и, знаете, он хочет еще и булочкой, да, с пирожным, да, он с интернетом тоже рядышком, да, или там телевизор с другой стороны, и еще там время от времени встречается с девушкой. Да, да. То есть, и время говорит, что-то мне не идет духовная жизнь. Так сказать, я старым, бывает такое. И это не обязательно, что это причина, могут быть совершенно другие причины. Мы же не знаем людей, которые к нам обращаются. Но, как правило, это то, что есть. Это то, что есть. Есть у нас причины. Есть причина на все. Нет ничего без причины. Вы знаете, я не понимаю, почему. Вы не понимаете, но ваш Ецер знает. Ецер ара человека прекрасно знает, почему он такой, почему такой. И мы там внутри души прекрасно понимаем, почему мы такие. Почему мы такие? Потому что там внутри сидит в нас наша та самая природа под названием леность, медлительность, не знаю, которая не позволяет нам выполнить повеление Творца с той быстротой, которая необходима для нормальном нашем функционировании. Итак, давайте снова вернемся к тексту. По этой причине, так как мы, Творец знает нашу, и мудрецы, и Тора знает природу человека, его лень, медлительность, и, то сказано так в Пирке, вот, будь дерзко, как тигр, легок, как орел, стремительный, как олень, силен, как лев. Да, то, все это не просто так слова, а каждый из них, мы уже говорили, это какой-то уровень чего-либо, как человек должен преодолевать свою лень. В мысли, в теле и так далее. Шломо, царь Соломон, много раз предостерегал об этом, видя зло, заключенное в лени, великий ущерб от нее. В притчах Соломоновых неоднократно он обращается, царь Соломон, к этой теме лени. По той самой причине, что он понимает и осознает, насколько она во многом центральна в личности человека. И немного сна, немного дремы, немного сложа рук полежать, и гонцом придет твоя бедность и недостаток, как стражник. Ведь лентяй, хотя и не делает зла прямо, навлекает на себя зло, не исполняя того, что возложено на него. То есть, ну, человек, снова возвращаемся к той же мысли, человек, на первый взгляд, ничего плохого не делаю, я просто лежу, я вам мешаю? Нет, действительно, вы никому не мешаете. Но на самом деле, ничего не делая, человек причиняет себе зло, колоссальное зло. Потому что, когда он проснется через 10 лет, через 15 лет, и он вдруг поймет о том, что мне уже стыдно от того, что я никто. Мне уже 30 лет, я еще ничего, я ничего не успел. Меня спрашивают, ты закончил? Я даже не сижу, я там уже 6-й год учусь. Еще не закончил первый курс. Почему? Потому что что-то мне мешает, что-то мне не дает, у меня есть что-то. Я только в скобку хочу тут же оговориться. Когда есть порой объективные причины, когда человек не знает, там, есть объективные причины, здоровье и так далее, это одно, про это мы не говорим. А речь говорит о той самой лени, которую мы сами породили в себе. И даже в голову не приходит даже с ней бороться. Про это речь идет. Это лентяй. Вот это лентяй. То есть лентяй – это тот, кто породил себе это сам по себе и дает возможность этой лени и развиваться там у нас внутри. И сказано там, тот, кто расслаблен в своей работе, брат вредителю. Да, да. Ничего не делаем, это колоссальный вред самому себе. Человек должен знать о том, что он должен быть активным. Надо знать, когда быть активным. Да. Но он, ни всяком сомнении, он должен себя преодолевать, он должен утром с собой бороться, чтобы вставать. Утром вставать в определенное время. Как прекрасно и здорово в нашей религиозной жизни это решается по-простому. Есть молитва, есть зман криат шма, который нельзя переходить, да, время, когда нельзя переходить с точки зрения чтения молитвы криат шма. Это не дают возможности расслабления, потому что нужно встать всегда, надо встать рано, утром нет возможности расслабления. Почему? Потому что как только дашь слабинку, то что произойдет? Человек тут же найдет себе, уже, так сказать, в следующий раз, ну ничего страшного, можно уже Лефии Гоин, да, то есть Бартания, уже можно чуть сдвинуть время, потом иди, знай, ничего страшного, потом это, да, это все. Сейчас мы дойдем до этого, как это происходит. Человек находит себе оправдание во всем. Нехорошо, нехорошо, когда человек, он цель, это он не активен. Человек должен быть активен. Ведь хотя он и не вредитель, наносящий зло активным действием, не думай, что он далек от него. Он, брат его и подобен ему. Зло, зло, он порождает такое же зло самому себе. И далее, для того, чтобы образно показать нам зло, заключенное в лени, царь Соломон, Шломо описывает то, что мы видим собственными глазами каждый день. «По полю ленивого мужа прошел я, и по винограднику равнодушного человека, и вот везде проросли колючки, репей покрыл его, и ограды из камней разрушены». Все разрушается, энтропия, да? Все разрушается. Человек ничего не делает, не вкладывает усилия, ничего. Все постепенно, постепенно разрушается. «Немного сна, немного дремы, и гонцом придет твоя бедность». Это то, что может произойти. Кроме простого смысла. О, это все было на прошлом занятии, мы чуть-чуть повторили, да, о чем было. Теперь давайте к теме нашего занятия. И вот приходит Люцатор и на основе этого объясняет нам тот смысл более глубокий, который заключен во вреде лености. Для нас что есть леность? По-простому, по-бытовому. У нас Тора обращается к здравому смыслу человека в первую очередь. Будешь ленивый, сам себе навредишь. Будешь ленив, не добьешься ничего в этом мире. Что человек хочет? Хочет удовольствия и почести. Это все, что он хочет, что ему больше не будет. Удовольствие и почести. Теперь, чтобы добиться почести, надо какие-то усилия какие-то вложить, на чего-то добиться. Да? Он ленивый, ничего не добился. Значит, никакого почести не будешь быть вечным, несчастным человеком. Особенно такие мужчины с претензиями, знаете, с таким сопломом, которые они... А если они ленивые, они гордость есть, а ничего не добились, они себя... Просто убили, просто сами себя зарезали, это других слов нет. Даже и удовольствие, которое они ищут, тоже не знаю. Они искали все время под носом то, что есть. А когда уже чуть подросли, вдруг, что делать? Не знаю, что делать. Даже удовольствия у них нет. То есть человек, который по-простому ленив, причиняет себе максимальный вред. Ну, это только все на поверхности. Теперь давайте посмотрим тот основной вред, который есть у нас от этой лени. Потому что наши мудрецы, хотя и они обращаются, как правило, к рове топча, то есть по простому пониманию всегда, который перед нашим носом, к бытовому смыслу, всегда за этим есть глубина, с глубиной, глубина за глубиной. Итак, так и тут прямо напрямую говорит. Кроме простого смысла, который здесь очевиден, ибо все описанное происходит с полем лентяя буквально. Мы понимаем о том, что только не работает, его поле будет разрушено само по себе. И он останется голодным, бедным, несчастным. Есть еще у него трактовка, приведенная мудрецами стихов. Вилкут Мишли. И вот везде проросли колючки. Идет дроша. То, что вещь, которую мы да, порой не понимаем, кто учит комментарии еврейских мудрецов, он вообще не понимает, какая связь между то, что написано и что он мне говорит. Но это все, опять же, до тех пор, пока мы не всматриваемся и мы не учим. И вот он говорит, и вот везде проросли колючки. Что это означает? Ищет ленивый объяснение какого-либо места в Торе и не находит. Это в образной форме. Он ищет какого-то объяснения какого-либо места в Торе и не находит. И что он делает? Репей покрыл. Это означает, поскольку он не усердствовал в учении, теперь сидит и называет чистое нечистым, а нечистое чистым. Начинает все перепутывать. Кто не успел уследить за замыслом, мы сейчас к этому вернемся, и не один раз. Я только прочту, о чем речь идет, и сейчас мы это поймем. Это место очень-очень важно, оно фундаментально во многих смыслах. И, поскольку он усердствовал в учении, теперь сидит и называет чисто нечистым, а нечистое чистым. И в конце концов разрушит ограду, установленную мудрецами. Каково его наказание, объяснил царь Соломон в Кагелете, разрушающего ограду ужалит змея. Это значит, что зло от лени приходит не сразу, а постепенно, так что человек не сознает и не чувствует этого. Переходит одного вида зла к другому, пока не найдет себя тонущим в абсолютном зле. Вначале он только трудился меньше, чем нужно. Но из этого вытекает, что он не учил Тору как следует. А недостаток учения приводит к недостатку понимания. Даже если бы и на этом зло и закончилось, оно было бы достаточно велико. Однако оно растет дальше, желая любой ценой объяснить непонятное место. Он выводит из него нечто несоответствующее закону, разрушая, извращая истину. Затем он нарушает установление, разрушает ограды. И в конце его ждет уничтожение, как полагается, всем разрушающим ограду. То, что тут сказано, это про образ падения, который мы зачастую видим, и сейчас его очерчим. О чем тут речь идет? Тема эта, она одна из центральных в Торе. Она одна из центральных в изучении Торы. И она называется Амаль Атора. Амаль Атора. Что такое слово Амаль? Амаль — это труд, пот, корпение Торы. Оказывается, что учеба Торы, она принципиально отличается от любой другой учебы. Хотя можно найти много подобия этого. Но говорят наши мудрецы о том, что это не как эти учат. Тора учится совершенно по-другому. Сказано у нас в недельной главе Бехукотай. Сказано там. Им Бехукотай телеху, вы мицватай тишмиру. Если вы пойдете по пути законов моих и будете соблюдать все, что я вам заповедую, и тогда идет дальше все блага, которые Творец дает еврейскому народу. Раши на это место, где, в принципе, как бы устанавливается зависимость от всех благ, которые Творец нам и нашими деяниями. Он там говорит, объясняет это очень, казалось бы, непонятным образом. «Им бы хукутай телеху», как он объясняет, «им тьем илим бы тора», так говорит Раши. Если вы пойдете по законам моими, имеется в виду, выполняете законы, выполняете мицвот, молитесь, там, кашру, то это, все. Нет. Им бехукотай телеху, он объясняет, им тю амелим бетура. Амелим бетура означает, если вы будете трудиться в моей Торе. В моей Торе. Помните, как мы говорили, однажды был Рав Куперман покойный, да? Зеха царик левраха. Так он всех ребят называл трудящийся. Я его все время думал, что он просто из тех времен, поэтому... А потом подумал, нет. Еврей по сути своей, по определению, которое должно быть, он должен быть трудящийся. А если он не трудящийся, то мы сейчас увидим, до чего это дойдет. А труд и корпение на Торе – это практически условия постижения Торы. И там, где нет его, то нет Торы. Нет этой Торы. Гемара говорит нам о том, что страшные вещи. Для тех, которые идут влево, я дословно это не буду говорить, для тех, которые идут как бы влево за нами, то Тора, она может оказаться сама мавец, она может оказаться ядом для человека. Странная вещь. Представляете, Тора, которую мы изучаем, она может оказаться для человека ядом. Как это может быть? Тора – это сам Хаим. Оказывается, вовсе нет. Она может оказаться ядом. Почему? Если человек, он отнесется к ней, как тут сказано, боят смор. Как бы, знаете, такой, одной левой, по-русски так и говорят, знаете, как бы одной левой рукой. Ну, хотел поднять что-то одной левой рукой, то сделать одной левой рукой. Вот это одной левой рукой, то есть с минимальным усилием. Отнестись к этому, как только есть у нас отношение к Торе с минимальным усилием, смотрите отсюда, что дальше может получиться. Есть несколько этапов падения. Начинается с чего? Начинается с очень маленького. С того, что человек, парень, это может быть девушка, когда они уселись и стали учить Тору, то им не хватило чуть-чуть желания внутреннего докопаться до конца. Довести до конца мысль, понять до конца, разобраться до конца. Это же требует усилий. Помните, мы говорили, требует усилий. Это все. И вот у них этого не было. Вот это называется отсутствие Амаль, отсутствие усилий. А я, может быть, только еще чуть больше тут объясним вот это первый этот уровень под названием Амаль. Что есть Амаль? Что есть труд, о котором мы говорим? Мы сейчас что-то изучаем с вами, прочитали пасук. Я вас спрашиваю, вы поняли? Okay, конечно, поняли. По-русски сказать все нормально, конечно, поняли. Все поняли. Okay, я хочу сказать. Например, написано в Торе. Берешит бара элоким это шамай. Вначале Творец сотворил это небо и это землю. Скажите это ребенку 5-6 лет. Понял? Да, конечно, понял. А что ты не понимаете? Да? Вот небо, вот землю, да, Творец, Бог сотворил. Теперь спросите ученика Ишивы, что он понимает. он понимает гораздо больше. Там есть первый Раши, который объясняет, почему начинается Тарас, Берешит, чтобы не сказали народов мира, что мы те разбойники, забрали эту землю, на самом деле, да, это Творец, он кто управляет этим миром, он у тех забрал, нам дал, все. Другое совершенно понимание. Спросите кто-то, лет 30-летних, да, они говорят, нет, есть Рамбан, да, вы читали Рамбана, что он там пишет на Берешит, посмотрите, 4 страницы, вы там что не поймете. Да. Теперь, а если еще взять 40-летний, который еще много, который и по Аризулю что-то вам объясняет, да, и который от одной, есть книга, которая вышла только на точку, в букве Бет, на слове Берешит. То есть мы явно что-то не понимаем. То есть если нам кажется, что это понятно, то непонятно, что нам непонятно. Поэтому, когда мы говорим слово «понятно», это уже очень такое очень растяжимое понятие. Что тут происходит? Нету сод, нету тайны в Торе и нету пшата в Торе. Это все есть единый блок, который есть. В Торе есть все. Только там есть глубина, глубина, глубина. От кого она зависит? От нас самих. Когда мы говорим «амаля Тора», когда мы говорим «труд Торы», то что мы имеем в виду? Мы в первую очередь имеем в виду, что у нас есть задача, мы обязаны обнаружить тайну Торы, раскрыть тайную часть Тору. Какую? Скрытую от нас. Как только мы ее раскрыли, она превращается в пшат, она превращается в простое понимание. Ну а что дальше делать? Учите дальше. Потому что сказано, что смысл труда в чем состоит? Искать скрытый смысл. Как только вы это поняли, отсюда и дальше теперь ищите дальше. А это бездонная бочка. Нет конца мудрости Торы. Отсюда надо только начинать. Теперь еще больше надо научить. Поняли это? Какое? Иногда мы приходим. Вот это такой сод, секрет, такой глубокий смысл. Как только вы его приобрели, он превратился в пшат. Все, это уже простое понимание. Отсюда и дальше только начните. Теперь дальше ищите. Поэтому если нет в этом понимания о том, что за этим стоит еще что-то, за этим еще что-то, еще, нету вообще даже понимания, с чего начинается учеба Торы, а заодно не пробуждается желание к тому, что называем амаля Тора. То есть за всей благами, которые Творец нам дает, как сказано в Парашат Хукатай. А союз, который установлен с нами Творцом, за этим стоит только одно единственное – амаль, труд, корпение и так далее. Это то, что стоит. Теперь его нету. Давайте посмотрим, что произойдет. По порядку. По порядку. Если человек не будет корпеть, ленив. То есть, опять же, ленив. Мы говорим о человеке, который сидит в ешиве, я беру самый крайний случай, бахур ешива, или, знаю, какой-то там религиозный такой, пейсатый такой. Сидит, учится. Но есть там какая-то, знаете, иногда слабинка. Что делать? Дал слабинку, не до конца всего. И это не то, что один раз, это закономерно. Но вошел в такую, знаете, слабинка, что называется, растянутая на пару месяцев. Да, и не может выйти из нее. И вот тогда что происходит? И вот везде поросли колючки. Это значит, ищет ленивое объяснение какое-либо место в Торе и не находит. То есть он поленился найти. Репей покрыл. Это означает, поскольку он не усердствовал в учении, не усердствовал. Что за ним? Вот это есть амаль. Поскольку он не усердствовал в учении, а что нужно? Усердствие. Основное – усердие. Основное, из-за чего все у нас, вообще вся, все это усердие. Если нет этого усердия, сидит и называет чистое нечистым, нечистое чистым. Неизбежно придет к неправильному пониманию Торы. У него будет свара акума. У него будет понимание, но кривое. В Торе – прямое. Мы уже тоже говорили неоднократно о том, что мы отличаемся друг от друга только кривизной нашей головы. А эталон находится в Торе, там прямо. Надо просто как-то постараться не Тору под нашу кривизну головы подтянуть, подогнать, а нашу голову выпрямить, как там написано в Торе. Поэтому, а если он это не делает, не кряхтит, чтобы свои извилины выпрямить их, то что? Он назовет чисто нечистым, чистое-нечистое. Все перепутает. И в конечном итоге ограду, установленную мудрецами, разрушится. И вот дальше приходит на Люцата. И в отличие от Раши, который мы сейчас еще разберем, если у нас останется время, он дает нам этапы вот этого зла, порождения зла, которое может отсутствием усилия, отсутствием вот этого усердия породиться. Зло от лени приходит не сразу, а постепенно. Так что человек не сознает и не чувствует этого. Ну, как любой яд, любое проникновение, все происходит постепенно. Любое падение постепенно. Потому что если сразу, мы будем сопротивляться. Мы не хотим падения. А как оно происходит? Постепенно. Расхлаждение всего постепенно. Поднятие тоже постепенно выправит. И так переходит он одного вида зла к другому, пока не найдет себя тонущим в абсолютном зле. Какие этапы? Вначале он только трудился меньше. Первый этап. Он всего лишь трудился меньше. Как мы сказали, не было вот это амаля Тора. Не было человека под названием трудящегося. Не было. А был просто, сижу, учусь. Нормально, а что такое? Я не могу учиться. Сижу, швею, учусь. Но не тружусь. Не тружусь. Не учил Тору как следует. А недостаток учения приведет к недостатку понимания. И тогда у него нет ясной и четкой картины, что он учит. И тогда вся Тора – это куски, 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 куски. Это что-то тут, или как у наших, как правило, понимание. Я что-то понимаю, что-то не понимаю. Да? Вот, например, я лекцию слушаю, сколько я слышу? Говорят, что 30% в лучшем случае – то, что слышат. Сколько из них мы понимаем? Я не знаю, но надо что слышать. Человека тяжело слушать целый час. Да? Теперь, даже когда он учит, сел, взял книжку, начинает учить, да, тоже все, не 100% все. Какими-то кусками все. Как только у нас есть понимание кусками, нет четкой ясной картины, нету структуры, нету рамки понимания, что мы учим, нет содержания, в котором мы там находимся в этих рамках. У нас нет ничего. Нам нужно знать все детали, надо знать все связи между деталями, чтобы получить ясную картину происходящего. Другими словами, учебу, про которую мы говорим, учеба Торы, это та учеба, в которой есть ясное, полное понимание. Теперь спрашивают вопрос, откуда я могу знать, если у меня есть ясное, четкое понимание? Вы можете сказать то, что вы учили? Кстати, это простая проверка. Нет. Знаете, как студенты, которые говорят, я знаю, но сказать только не могу. Если вы знаете, но не можете сказать, значит, вы вообще не знаете. Теперь, если вы можете сказать, это надо еще проверить, потому что, может быть, вы ошибаетесь, да, это уже следующий этап. Но, может быть, но если вы видите, что вас другой человек понимает, и иди, знаю, у него иногда бывает такое редко, один на миллиард, что такая же кривизна головы. Поэтому надо проверить на многих. И если есть много людей, которые вас понимают, это уже признак более близкий к тому, что есть ясное, четкое понимание, о чем речь идет. Поэтому это то, что он говорит. Если человек не трудится, то у него нет ясной, четкой картины того, что он учит. И только это мы называем учебой. И тогда что? Что в этом такого плохого? Даже если бы на этом зло и закончилось, оно было уже бы достаточно велико. Да? То есть то, что как мы уже объяснили. Нет ясной картины, для чего это что же вы сами себя путаете. Потом придет еще других путать. Будете называть это чистым, а на это нечистым. Перепутать оно с другим. Однако оно растет и дальше. Желая любой ценой объяснить непонятное место, он выводит из него нечто не соответствующее закону, разрушая, возвращая истину. Тут остановимся. Тут это очень интересное место. Почему? Ну, смотрите, человек, вот как у нас, вот. Давайте обратимся к нашей среде, к тому, с кем мы имеем дело, с нашему брату. Давайте среднего нашего советского интеллигента. Такого на, человек на уровне, наоборот, образованный, разбирается хорошо. Есть, которые на уровне о том, что, типа даже анекдотичная ситуация, как один мой знакомый, у него третья степень, он позвонил мне и говорит, это слушай, он только приехал, да, устроился работать, подметать в синагоге. Ну, знаете, как подработать на чем говорит. Слушай, ты все бегают вокруг Торы, расскажи в двух словах, о чем это? Ну, в двух словах, я же человек интеллигентный, все остальное додумаю сам. То есть мы... Есть только это самый первый уровень, да, то есть это нам просто... Теперь есть человек, который откроет, читает, да, есть, которые говорят, том, что я читал Тору, что-то скучно. Если более, ну, он привык к триллерам, не знаю, к романам, там, это проще. Да. А есть, которые это тяжело. Теперь, есть следующий уровень, еще более, который пытается понять, и что тогда происходит. Мы получаем прекрасных, очень высокообразованных домашних философов. Знаете, таких доморощенных мудрецов. Почему? Они начинают давать свои комментарии. Потому что, а что тут? Ясно, черным по белому же написано. Видите, написано так и так и так. Что вы придумали всякие вещи на глупости? Понятие амаля Тора, попробуйте теперь объяснить людям. Обожите, но вы же не... А где вы трудились? Вы пытались найти тот самый сот? Найти ли это? А что я не понимаю? Написано черным по белому. Мы привыкли. А вы что? Я, у меня есть опыт. Я знаю, так сказать, Пушкина, Лермонтова читал. Я читал более глубокие вещи. Там. Понимался, разбирался. Я могу даже написал сочинение. Если этого нету, чтобы вы знали, мы получим доморощенных философов, которые будут писать свои статьи, и с такими встречаемся очень-очень часто, которые толкуют Тору на свой лад. Теперь обождите, вы думаете, что это просто так? Они уже подкованы, они говорят, а кто вам сказал, что это неверно? Что в Торе сказано? Есть у нас так и сказано. Есть чевим паним ля Тора. Есть 70 сторон понимания Торы. Что вы мне сказано, что Тору надо толковать, и 70 сторон понимания Торы. Видите, вот написал. В чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что сколько сказано? 70. Не сказано 71. Вы тут что-то свое добавили. Надо. А что значит 70? 70 означает, что у нас есть замкнутая система, где если вы пишете что-либо, что противоречит хоть какой-то детали всего этого морю, океану, Талмуда и еврейской мысли, то значит ваши комментарии неверны. Другими словами, мы сами по себе никакой комментарий принципиально не можем написать. Это просто не существует. Нет такого. Это не часть 70, это 71, 72, не знаю, 100, 1000, не знаю, как то. Столько, сколько есть доморощенных философов, столько оно есть. И надо, один человек как-то ему очень обиделся, что в какой-то статье Талмуд и Шарун было написано о том, что мудрецы Каббалы, они... необыкновенно много усилий, корпления занимает у них изучение текстов каббалистических. Ну, по-видимому, был из тех самых новых скороспелых каббалистов, который возмутился очень сильно. А о чем вы говорите? Перечислите мне, над чем они корпят. Что за смех? О чем вы говорите? Какой? А там все очень быстро, там все есть самоучитель. Чик-чак. Вот, вот, видите, уже тут уже даже уже вижу, кто-то пишет уже что-то там. Бина, то есть, уже люди разбираются. Маш, уже, видите, пишут по-простому. И таких мы получаем практически очень часто, которые пишут свои мысли. Один из них уже даже Машиахом стал недавно. У него тоже этапы были, но он уже чувствует, что свет проходит через него и так далее. То есть это очень вещь опасная. Так вот, есть такое представление, что именно ту самую скрытую часть Торы, ну, чашечку кофе, не знаю, можно шампанским, да, посидели, поговорили, очень такая приятная беседа, и все поняли, да, что тут ничего, вот это вина, год, и сот, все. Да. Тут поговорили несколько предложений, очень культурно, да, произвели впечатление друг другу, разошли, все довольны, очень хорошо, приятно провели время. Никакого отношения не имеет ни к иудаизму, ни к Торе, ни к чему, просто не имеет никакого отношения. Потому что вся наша Тора покупается колоссальным усилием. И если нет этого усилия, нет попытки понять и четко и ясно суть всего, то мы неизбежно придем к этой доморощенной философии, к всяким разным своим мыслям, всяким разным обидам. Теперь, а нас не принимают, и тогда что? И тогда, да, то есть нас не понимают, да, обижают, ортодоксия. Да. Не разбирается, по-видимому. Да. И тогда к чему дальше придет? Ведь, однако, оно растет. Желая любой ценой объяснить непонятное место. Да, непонятно теперь. А что значит за любой ценой? О том, что хочу, то и объясняю. Да. Он выводит из него нечто, не соответствующее закону, разрушая, извращая истину. Теперь тут уже речь идет буквально о людях, не о которых я перечислил, не нашего братья, который просто точно так же, как он изучал какие-то тексты литературные или какие-то или научные, вполне возможно, и он точно с такими же методикой пришел к изучению Торы. Тут уже речь идет о человеке, еврее, мудреце, может быть, в кавычках уже сейчас, который не трудился, а если он не трудился, он неизбежно начнет толковать Тору неправильно. Затем он нарушает установление и разрушает ограды. И в конце его ждет уничтожение. Что это означает? Это означает о том, что когда человек говорит «А», то ему неизбежно приходится сказать «Б». Когда он начинает трактовать Тору неправильно, то он неизбежно придет и к тому, как жить согласно Торе. Он тогда что будет делать? Он всю Тору подгонит всего лишь навсего под себя. То есть обратите внимание, вот этот корень под названием лень. Когда мы говорили о том, что о лености мысли, о вот той самой ленности докончить свою мысль, докончить расчет, докончить ясность видения картины. До чего она может довести человека? В принципе, до полного разрушения, когда человек полностью выходит из рамок того принятого, где он находится. Но только ту же самую картину, да, мы увидим сейчас, как Раши объясняет это еще гораздо глубже. В том самом месте, о котором мы с вами упоминали, Бехукатай, в Парашат Шаво, он, нарушая союз мой, о том, что человек, который им Бехукатай, телеху, если вы не будете трудиться над моей Торой, то в конечном итоге придете к нарушению союза. И я просто читаю перевод на русский язык. Здесь перечислено 7 грехов, каждый из которых приведет к другому. Не изначально не будете изучать Тору, как положено, то есть Амаля Тора. К чему это приведет? Не будете исполнять заповеди, как положено. Человек просто начнет выдумывать что-то себе. Он посетит птицу. Знаете, что система птицы? Знаете, что это такое? Это когда есть список законов. И он ставит птицу. Это подходит. Нормально. Свечи зажигать, это мне подходит. Не, это вычеркнем, это устаревшее, это нехорошо. Это уже. Он будет уже, не будет исполнять заповеди. Теперь он не исполняет заповеди. Как ему в голову приходит? Теперь что дальше? Станет препятствовать исполнению к другим. Этим никогда не заканчивается, что человек сам ушел, сам согрешил. Ему всегда надо компаньона. А вроде всегда. Один человек слушает и, знаете, засыпает. Всегда обратите на него внимание. У него, если только он разговорчив, он всегда говорит, спи, все нормально. Ему надо, чтобы кто-то с ним тоже спал. Надо всегда кого-то с собой затащить в компанию. Никогда даже какой-то грех такой, слово грех только уберем. Такое не очень такое хорошее деяние, когда человек никогда один не ходит, но всегда в компанию. Надо кого-то затащить. И тогда что? Он еще возьмет кого-то. Не будете исполнять заповеди, станет препятствием исполнению к другим, возьмет еще кого-то с собой. После этого, чтобы он будет им говорить, зачем вам нужно это? Что за глупости? Это все хумрат. Знаете, что хумрат? Это все устражнение ортодоксов. Есть такая галутная религия, придумали ее. Да? Или называют ее, как сейчас называют ее, религия раввинов. Или есть еще какие-то, я, может быть, точно не формулирую по-русски, но есть такие устоявшиеся уже термины буквально о том, что вот есть такие, которые, вот, знаете, все устражают, все придумали. А на самом деле все гораздо проще. Надо по-простому, надо быть евреем в сердце. Больше. Надо по-простому, надо достаточно этого. Надо внести в себе идею в сердце. Как тот самый, знаете, тот был один еврей под названием Ешу. Он тоже он сказал, что... Кстати говоря, это не он, я ошибаюсь. Это был другой еврей, да, под названием Павел, да, Павлик. Он это тот, который сказал о том, что не нужно, надо все, что было в сердце. Оставьте все эти мицвот в стороне, а держите в сердце. Мы приехали с вами из христианской страны, по этой причине мы до сих пор ходим с этой идеей о том, что можно быть и евреем в сердце. Но с евреем в сердце не получается. Как ни крутись, никак не получается. По той причине о том, что, например, когда муж приходит к жене, и она начинает в очередной раз жаловаться, что он ее не любит. Он говорит, что ты хочешь, я тебя люблю в сердце. Она говорит, а мне недостаточно в сердце. И она права. Почему? Потому что если любишь по-настоящему, то есть этому биту, есть этому выражение. Да? Никогда нельзя все это, любовь свою в сердце скрыть. Она должна как-то вылиться каким-то образом. А если не выливается, признать того, что, увы, никакой любви в сердце нет. Точно так же все эти самые любители... и сердечного иудаизма, то есть о том, что я еще больше вашего религиозного, да, но в сердце. Да. Надо проверить, что есть в сердце. Как правило, там ничего. Религиозного имеется в виду. Хотя есть многое другое, но да, еврейского такого религиозного, увы, нет. И что дальше? Станете препятствовать исполнению к другим. Но это еще не все. Обожите. Это только это. После этого, когда вы... не даете другим, теперь вы начинаете ненавидеть сведущих в Торе. У нас нет времени, и тут можно целое занятие построить. Ведь тот самый иудофобия, антисемитизм, который есть в Израиле, ведь это вещь беспрецедентная. Если бы где-то в мире было те выражения, которыми пользуются по отношению к религиозным евреям тут, то бы устроили бы уже, по-видимому, не знаю, какие-то демонстрации по всему миру, то, что тут происходит. Откуда это все идет? Торе так и сказано, что ненависть к мудрецам, она больше, чем ненависть народов мира к евреям. Больше, чем антисемитизм. Откуда он идет? Потому что не учит Тору. Началось с того, что не учит Тору, потом не исполняли заповеди, потом препятствовали исполнению другим, приведет к ненависти к сведущим в Торе. Из-за кого все это? Из-за кого? Из-за мудрецов, из-за этих раввинов, из-за этих, да, из-за пейсатых. Гнать их надо в шею. Это не все. Ненависть. Потому что, а почему ненависть? Потому что если где-то есть, они даже порой не видят этого религиозного человека. Почему так ненавидят? Потому что одно, тот факт, что он существует, знаете, уже не так естся. У Клима и Славы. Но не так ходит хорошо осетринка. Не идет до конца. То есть, если они только знают, что это нельзя, и где-то есть какой-то пейсатый, который против этого, и знают, это уже не так, так вкусно. Да? То есть, это не до какой степени. Человек хочет, чтобы, если уж жить, то до конца. Да? А тут эти одним своим образом, потому что они где-то маячат, уже мешают. Уже не так вкусно. Животная ненависть. Просто животная ненависть. Кто живет в Израиле, я думаю, что вы с этим встречались. И что после этого? Вы думаете, на этом кончается? Вовсе нет. Будете стремиться разрушить веру других. Человек теперь активно будет, как мы по-русски говорили, активный атеист. Да, то есть пассивные атеисты, а есть активные атеисты. Атеистов, кстати говоря, сейчас практически нет. Если кто-то понимает в атеизме, сейчас вообще ничего не понимает. Но есть, которые активно борются со всем еврейским. Не хотим еврейским. Активно. Кто знаком израильской действительности, тут активно борется. Не будете после этого верить, что заповеди даны Всевышними. И после этого что? Не будете верить в самого Всевышнего. То есть в конечном итоге это придет к тому, что называется минута апокорсию. Человек просто полностью теряет связь с Творцом, связь с еврейской жизнью. Ну, с чего все началось? Совершенно незаметного. Это то, что так тут, видите, что тут сказано. Теперь мы понимаем слова чуть глубже. О том, что любое зло, оно приходит только постепенно. Мы даже его не замечаем. Постепенно человек идет, и приходит зло от лени, приходит не сразу, постепенно, так что человек не сознает и не чувствует его. Начали всего лишь того, что не учились, как положено, а дошли до того, что полностью отвергает Тору, отвергает Творца, отвергает еврейскую жизнь, не хочет ничего еврейского, ненавидит все еврейского. И мы, к сожалению, такие примеры встречаем очень часто. И я не хочу входить в актуалию израильскую, чтобы просто не впутаться в проблемы. Чтобы не приводить яркие примеры, на каком этапе кто и как находится. И у нас осталось мало времени, я не знаю, если тут осталось. Есть какие-то вопросы?
Потому что растянутся они несколько поколений.
Этот процесс, он, как правило, он занимает поколение. Это не то, что... Тут не описана судьба одного человека, хотя в миниатюре, то есть она иногда, как исключение из правил, мы найдем в одном человеке, его падение постепенно так оно и происходит. А тут речь идет о социальном явлении, которое оно происходит на протяжении порой нескольких поколений, точно как мы сами. Мы тут остановимся, если тут есть какой-то вопрос. Видите, пожалуйста, вот вам и вопрос. То есть как раз по теме, да, то есть человек спрашивает так. Некогда, будучи еще в Израиле, я осмелился отказаться от обязательных в ультра-ортодоксальной среде костюма. Ультра-ортодоксальные костюмы – это то, что я ношу. И он посмел от этого отказаться. Туфели белой рубашки. И перешел на слаксы. Я не знаю, что это такое. Не двигайте. Футболки и кроссовки. В таком виде я появился в своей родной Ишиве, не буду ее тут упоминать, где у меня случился дивный диалог с 13-летним сыном одного из тамошних раввинов. Диалог. «Почему ты так странно одет?» спрашивает его, по-видимому, подросток. «Мне жарко в костюме и рубашке. Я решил одеться по погоде». «Но это неправильно. На тебе кроссовки, а порядочные люди ходят в туфлях». «То есть, если я ношу кроссовки, я непорядочный человек?» «Нормально, долго, хорошее. Я что, непорядочный человек?» «Нет, ты порядочный, потому что тебе надо, поэтому тебе надо одеваться, как порядочные люди, в костюме, рубашку, галстук. Видите, умный парень». Возразить я, по правде говоря, не успел. К нам подскочил отец паренька и буквально за уши оттащил его подальше от дурного влияния. Так я понял две вещи. В обществе, где умственные способности ценятся куда выше внешности, тебя вполне могут причислить ко второму сорту лишь за то, что ты одет не как все. И что отныне я буду стараться одевать так, как мне удобно, а не следуя чьим-то представлениям о порядочности. Что скажете? У нас осталось 3 минуты, поэтому мы попробуем, так сказать, только за 3 минуты это сказать. Это не по нашей по теме, но мы видим, что мы описали с вами несколько уровней. Каждый из нас может представить, на каком уровне все это находится. Ответ, он очень простой. Во-первых, давайте сначала начнем с того, что человек, который ходит в футболке, в джинсах, это порядочный человек. Начнем с этого. Вы думаете, что я не ходил бы в джинсах и в футболке? Теперь это не делает меня порядочным человеком. Но это вовсе не означает о том, что футболка и джинсы – это признак непорядочности человека. Вовсе нет. То есть, когда мы хотим понять о сути вещей из диалога между подростком и человеком, который заглянул в это и вышел из этого, то явно никакого истинного понимания этого вопроса мы не получим. Что же за этим кроется? За этим кроется, что человек, он может ходить одетым как ему, как угодно. Естественно, что есть какие-то рамки одежды какие-то, да, можно ходить так, по-другому, если, но у каждого дело вкуса. Еврей, он должен ходить по-особенному. Почему? Потому что нас должны видеть издалека, это отдельная тема, не будем в него ходить. Чтобы сразу было ясно, кого бить. Поэтому надо одеваться по-другому. Потому что иногда мы уже не сильно по физиономии похожи, поэтому нам нужно, чтобы сразу отличали нас. Да. Не все любят ходить со звездами, чтобы выделяться. Но чтобы сразу ясно было, что еврей. Поэтому пейсы и так далее, чтобы ясно было, что еврей. Почему? Потому что тут я снова много ответов есть. Но один из ответов, он, который просто напрашивается, наиболее, мне кажется, важным для понимания. Во-первых, евреи ходят в униформе. Так и называется у нас мадим. Мадим – это не у нас не бегет. Бегет – это слово бгида. Бгида – это предательство. Да. Одежда, на самом деле, предает нас, потому что не советует нас. А какая одежда соответствует нас? Содержание человека должно соответствовать его внешности. Внешность – это одежда его. Да. Оно должно соответствовать содержанию, то есть внутреннему состоянию человека. Поэтому мы должны ходить в мадим. Мадим – это то, что меда. Меда – это по размеру. Да. Согласно, что внутри души, и такое я и ношу. Поэтому человек, который приходит в ишиву, и он еще, для него костюм не по размеру, он может правомерно носить джинсы, и это по его размеру. Хотя придает его, это бегит, это не мадим. Но это правомерно, это все нормально, это не признак ничего, порядочный, непорядочный. Не по одежде, мы вообще понимаем слово порядочность, вообще не связано. А с чем связана одежда наша, что мы ходим? Она связана исключительно с тем, что мы должны выделяться, отличаться, чтобы ясно было о том, что мы евреи. Почему? Первое, потому что одежда, мы представители Творца в этом мире. Второе, одежда защищает нас от самих себя. Хотя и это уже не совсем так. Когда молодой парень с пейсами и с лапсердаком, а он что, не человек? У него что, нет тех же самых физиологических желаний? И он смотрит какое-то объявление, какое-то, я знаю, какое-то там кино или... Ему очень молодой парень, 18 лет. Его что, не тянет туда? Еще как тянет? И он бы пошел бы туда. Ему просто это абсурдак мешает. Он не может, он уже пейсы замотал, потому что все равно видно. Не может, не в состоянии. Он прикрыл кем, но все равно видно. Неудобно просто. Это я крайний пример, как наша одежда, та самая униформа, защищает нас от самих себя. И это только одна из причин, почему мы в ней ходим. Нужно ли сразу облачаться в нее, когда человек приходит в ишиву? Я не заметил имя, к сожалению, человека, как его звали, и снова обращусь к нему. Дорогой Эли. На самом деле вы можете ходить в джинсах и ничего. Не надо судить о еврейской мысли по выражениям подростка. Это не, совершенно не относится к сути вещей. Это в двух словах, чтобы ответить вам, все нормально, вы человек порядочный, вы можете ходить в джинсах и можете продолжать в джинсах. Но когда придет тот самый день, когда вы внутри себя почувствуете, что эта одежда вас предает, оденьте униформу еврейскую. Никто никого не заставляет и нельзя заставлять. Тот факт, что на каком-то этапе человек одевает эту еврейскую униформу, он делает это сам. он делает, когда приходит это изнутри, когда он чувствует о том, что другая одежда ему просто не по размеру. Вот когда она не по размеру, одевайте униформу. Есть еще что-то? Ну, мне кажется, что на этом наше занятие подошло к концу. Всего доброго, браташе. Мы продолжим олени в следующий раз, но с расторопностью. Привет из Иерусалима. Всего доброго.